Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске Жозе Мануэль Баррозу о парламентаризме и чешском председательстве в Евросоюзе. Дискуссия о дополнительных льготах ветеранам вооруженных сил США. Преследование нальчикского адвоката Ларисы Дороговой и в рубрике «Детский мир. Есть ли альтернатива детским колониям?» Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Тольц. Пока что сравнительно гладко проходит процесс ратификации Лиссабонского договора, заменившего провалившийся проект Конституции Европейского Союза. Страны-члены ЕС, за единственным исключением Ирландии, решили на этот раз не выставлять итоговый документ на всенародное голосование, ограничившись его ратификацией в парламентах отдельных стран. На днях чешский парламент посетил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, чтобы склонить чешских парламентариев к скорейшей ратификации документа. Мой редакционный коллега Ефим Фиштейн присутствовал на его встрече с законодателями.
Чешский парламент, в котором доминирует консервативная гражданская демократическая партия, отличающаяся последовательным евроскептицизмом, уже обратилась в Конституционный суд с просьбой дать заключение на предмет совместимости Лиссабонского договора с положениями чешской конституции. Это затягивает принятие окончательного решения, а между тем время не ждет. Он должен быть ратифицирован всеми членами Евросоюза до конца текущего года. Положение осложняется еще и тем обстоятельством, что с 1 января 2009 года именно амбициозное чешское правительство будет по ротации председательствовать в Евросоюзе, переняв эстафету от не менее амбициозной Франции. Вот почему ответы председателя Еврокомиссии выслушивались чешскими законодателями столь внимательно. Важно было понять, как представляет себе председатель Европейской комиссии некоторые фундаментальные понятия, на которых зиждется конструкция Евросоюза. Например, что такое субсидиарные отношения. Вот как разъяснил свое понимание этого термина Жозе Мануэль Баррозу.
Я лично считаю субсидиарные отношения исключительно плодотворными. В передаче полномочий сверху вниз я вижу тенденцию к сближению центральных институтов и граждан Европы. Все, что может быть решено на самом низком уровне, должно решаться именно там. Чем ближе к гражданам, тем лучше. Такие вопросы не следует передавать вверх по инстанции. Это не значит, что разные уровни мы считаем подчиненными или вышестоящими. Современная демократия не организована как пирамида или вертикаль. Она скорее напоминает сеть и организована горизонтально. Так функционирует и Евросоюз. Уровень государств-членов и уровень брюссельских органов существуют рядом друг с другом, а не друг над другом. В одном ряду находятся государства-члены, Европейская комиссия, уникальный орган управления, Европейский парламент, избираемый непосредственно гражданами, и Европейский суд. С другой стороны, именно потому, что Евросоюз состоит из 27 независимых государств, ему никак не обойтись без дееспособных брюссельских органов. По собственному опыту знаю, что без дееспособной Европейской комиссии авторитетного судебного двора не работал бы и внутренний рынок ЕС. Каждая страна склонна к охране собственного внутреннего рынка, в результате все рынки были бы закрыты для внешнего мира. Важно помнить о своей ответственности перед гражданами Европы. Концепция субсидиарных отношений – это принцип переноса полномочий вниз, на уровень гражданского общества. При этом мы нуждаемся в единых правилах общения, не в предписаниях, а именно в правилах. Мы нуждаемся в общих институтах, которые вырабатывают правила и следят за их соблюдением. Только так можно поддерживать равновесие сил в ЕС. Вот почему Лиссабонский договор предусматривает не только взаимодействие национальных правительств в рамках Европейского совета, но и прямое участие национальных парламентов в обсуждении всех планов уже на ранней стадии их разработки. Лиссабонский договор радикально повышает статус и роль национальных парламентов, создает условия для их взаимодействия с европейскими институтами.
Европейский Союз в ходе своего становления сталкивается с рядом непредвиденных трудностей, с многочисленными новыми угрозами. Тут и энергетическая безопасность, и социальные проблемы, и демографический кризис, и нелегальная иммиграция. Какие из этих угроз Европейская комиссия считает первоочередными? Ответ председателя Еврокомиссии.
Предостерегающие нас опасности носят различный характер. Можно выделить угрозу безопасности, международный терроризм, климатические изменения, угрожающие будущему всей планеты. Все большую роль играют энергетическая безопасность, нехватка продуктов питания, нестабильность финансовых рынков, которая может иметь колоссальные последствия для нашей экономики. Следует особо отметить новые вызовы, которые связаны с резким усилением некоторых государств Азии. Вряд ли можно нужно определять сравнительный рейтинг отдельных угроз, выделять среди них приоритетные направления. Ведь многие из описанных тенденций представляют собой, с одной стороны, угрозы, а с другой стороны, новые возможности. Вместо того, чтобы пугаться опасности, европейцам следует усматривать в них шанс принять живейшее участие в процессе глобализации, предлагать миру свои решения, правила общежития. Я верю в эффективность открытой экономики и открытого общества, но следует признать, что без общепринятых правил никакая открытая экономика не работает. Наши фундаментальные ценности и принципы должны быть взяты на вооружение всем международным сообществом. Это касается законов об охране окружающей среды, о правилах честной и свободной торговли, об энергетической безопасности. Евросоюз, на мой взгляд, имеет все шансы добиться того, чего не могут добиться 27 членских государств, действуя поодиночке. Даже самые большие и сильные из членов ЕС не в состоянии достичь целей, которые достижимы лишь общими усилиями. Это не просто 27 стран, это почти 500 миллионов граждан. Евросоюз представляет собой самого крупного торгового игрока в современном мире, самую крупную экономику мира, крупнее даже, чем хозяйство Соединенных Штатов. Наша помощь развивающимся странам занимает первое место в мире по своему объему. Вот почему нам не пристало бояться опасности развития. Наша задача – внести свой посильный вклад в процесс становления завтрашнего мира, так, чтобы он был лучше и достойнее мира сегодняшнего.
Обычным аргументом чешских евроскептиков является ссылка на чрезмерную регуляцию всего и вся в Европейском Союзе. Обязательный пример – кривизна бананов и огурцов, некоторые санитарные нормы, противоречащие здравому смыслу. Что думает председатель Еврокомиссии о множестве никому не нужных предписаний?
Такая дискуссия ведется повсюду в Европе, не только в Чехии. Спорят об этом в Германии, Нидерландах, Австрии, Британии. Спорим об этом и мы в Брюсселе. И вот почему. Наверное, давать заключение по отдельным предписаниям должны не чиновники и служащие европейских институтов, а независимые эксперты, имеющие соответствующий политический опыт. Я предложил бывшему баварскому премьеру Эдмунду Штойберу возглавить такую группу экспертов, исходя из того, что он всегда выступал за верховенство принципа субсидиарных отношений не только по отношению к Брюсселю, но и по отношению к Берлину. В ближайшее время я жду его рекомендаций по сокращению бюрократических процедур, по борьбе с волокитой и проволочками в Евросоюзе. Но давайте будем откровенны, разве только в брюссельских органах можно встретиться с этими порочными явлениями? Разве они нетипичны для национальных органов отдельных стран? Я глубоко уверен, что крючкотворство зачастую приходит не из Брюсселя, а из национальных столиц. Это национальные столицы обычно настаивают на новом и новом регулировании, на инструкциях и предписаниях. Почти всегда, когда мы в Брюсселе решаем упразднить какой-то бюрократический идиотизм, находится одна-две страны и один-два парламентских комитета, которые настаивают на их сохранении. Подлинный секрет бюрократического бессмертия формулируется так: то, что однажды заведено, почти никогда невозможно отменить. Мы это прекрасно осознаем, но поверьте мне, Европейская комиссия — это не бюрократический орган, хотя мы и занимаемся администрированием. Я, например, являюсь лицом выборным. Я не был назначен кем-то на занимаемую должность. Я был избран Европейским парламентом, в свою очередь избираемым населением Европы. Если мы хотим освободить Европу от гидры бюрократизма, то нам следует начинать бороться с ней на национальном уровне. Внимание надо сосредоточить на главном. Ведь не бюрократия создает богатство, его создают рабочие и предприниматели. Наше дело — создать им необходимые условия для работы. Поэтому вместо того, чтобы предаваться взаимным обвинениям, нам надо объединить силы в деле борьбы с административным восторгом, который подчас осложняет жизнь нашим гражданам. Этим и занята сейчас группа экспертов, деятельность которой мы в Брюсселе всецело поддерживаем.
Я привел лишь некоторые выдержки из выступления председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу в чешском парламенте.
Рассказывал Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В понедельник США отметили День поминовения. В этот день американцы чтут память солдат, погибших на полях сражений. Тем временем в Вашингтоне назревает новый конфликт между администрацией и Конгрессом. Президент пригрозил наложить вето на закон о дополнительных льготах ветеранам вооруженных сил. Из американской столицы Владимир Абаринов.
Ради участия в сенатских дебатах по новому законопроекту все три кандидата на пост президента прервали свою предвыборную кампанию. Законопроект, внесенный в Верхнюю палату демократом Джимом Уэббом, в прошлом военнослужащим корпуса морской пехоты, получил неофициальное название «Солдатский биль о правах 21 века», по аналогии с законом, который действует начиная с 1944 года. Тот первый солдатский биль о правах был принят Конгрессом и вступил в силу спустя 3 недели после высадки союзных сил в Нормандии. Помимо бесплатного лечения и пособия по безработице, закон предусматривал предоставление под гарантией правительства ссуды на обзаведение домом или фермой в размере $4000. Это более 40 тысяч на сегодняшние деньги. И это стимулировало стремительный рост строительного сектора экономики. Но еще большее значение имел гарантированный правительством кредит на оплату высшего образования. Благодаря ему университеты наводнили демобилизованные фронтовики. Люди, которые до войны не могли и мечтать о высшем образовании, стали врачами, юристами и инженерами. В итоге солдатский биль о правах сыграл ключевую роль в послевоенном преобразовании страны. Его главным результатом стало появление многочисленного среднего класса. Сенатор Уэбб и его единомышленники предлагают предоставить сегодняшним фронтовикам те же возможности получить образование. Сенатор Хиллари Клинтон из речи на пленарном заседании Сената.
Я горжусь тем, что стал одним из инициаторов этого закона. В полном соответствии с духом солдатского биля о правах, он дает возможность каждому американцу, который с честью нес службу, начиная с сентября 2001 года, пойти учиться в колледж, получить образование и сделать конец своей военной службы началом новой гражданской жизни. По окончании 36 месяцев действительной военной службы ветеран получит полную оплату стоимости обучения в любом колледже. Мы покроем его расходы на учебники и учебные принадлежности, и на жилье в соответствии с реальной стоимостью аренды в данном городе.
Сенатор Клинтон призвала коллег по палате ответить делом на самопожертвование солдат.
Мы часто слышим в этой палате прекрасные речи в поддержку наших военнослужащих и ветеранов, но важны не речи, а действия, которыми эти речи сопровождаются. Некоторые возражают против этой льготы, утверждая, что наши военные не заслужили ее, что это чрезмерная щедрость. Я решительно не согласна. Это вопрос ценностей и приоритетов. Каждый из нас ответит сегодня на этот вопрос во время голосования. Давайте укреплять наши вооруженные силы, расширяя пособия, а не сокращая их.
Сенатор пошла дальше и предложила дополнительные льготы нынешним ветеранам.
Я внесла свой собственный солдатский биль, основанный на данном законопроекте. Биль, который предоставит гарантию кредита на дом, поможет открыть собственное дело или расширить его благодаря более доступному банковскому займу.
Хиллари Клинтон заявила, что новые ветеранские пособия – это долг страны перед ее защитниками.
Солдатский биль о правах был внесен спустя 2.5 года после нападения на Перл-Харбор. Более чем за год до окончания войны президент Рузвельт подписал его, придав ему силу закона. 8 миллионов ветеранов получили возможность получить профессию и образование. В 1947 году ветераны составляли в колледжах половину студентов. Вот как надо благодарить военных за службу, которую они несут ради нас. наших сил сейчас дать каждому ветерану шанс осуществить американскую мечту, защищая которую, они рискуют жизнью. Пришло время снова стать единой нацией. Давайте примем и направим президенту этот закон. Давайте послужим мужчинам и женщинам, которые служат нам.
В настоящее время социальным обеспечением бывших военнослужащих и членов их семей ведает Министерство по делам ветеранов. Помимо пенсии и бесплатного лечения в военных госпиталях, при желании ветеран может взять денежную компенсацию и заплатить этими деньгами за лечение в частной клинике по собственному выбору. Ветеранам, получившим увечья на поле боя или при исполнении обязанностей, причитается пособие по инвалидности. Остаются в силе и право на ипотечный кредит и ссуду на образование. Определяющий момент при начислении пособий и льгот – участие в боевых действиях. В настоящее время таковыми, помимо Первой и Второй мировой войн, считаются Корейская, Вьетнамская и Первая война в Заливе, участие в Архангельской и Сибирской военных экспедициях 17-21 годов, а также в военных операциях в Ливане, на Гренаде, в Панаме, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке и глобальной войне с террором. Ветераны, имеющие право на максимум льгот, разбиты на 8 групп в зависимости от тяжести ранений и степени заслуг перед Отечеством. В число этих заслуг входит и пребывание в плену. Приказами министра обороны к военным льготникам причисляется гражданский персонал отдельных воинских частей и военных баз, медсестры, капелланы, телефонисты. Обязательное условие получения ветеранских льгот – положительная аттестация при увольнении в запас. В Конгрессе новый солдатский биль получил поддержку обеих фракций, но столкнулся с возражениями администрации. Белый дом заявил, что президент Буш намерен воспользоваться своим правом вето. В чем суть этих возражений? Комментарий пресс-секретаря Пентагона Джеффа Моррелла.
Министр, как и министерство в целом, уверен в том, что мужчины и женщины, которые пожертвовали столь многим, защищая нашу страну, заслуживают более щедрого пособия на образование. Он также полагает, что в новой, улучшенной версии солдатского билля совершенно необходимо предусмотреть возможность передачи неиспользованного самим ветеранам права на пособие его жене и детям. Вместе с тем, министр считает, что новое пособие никоим образом не должно подрывать боеспособность наших полностью добровольных вооруженных сил. Он опасается, что в своей нынешней версии биль создаст стимул для преждевременного выхода в отставку. Возможность получить пособие по истечении всех 2 лет службы нанесет серьезный ущерб нашим усилиям по удержанию военнослужащих в рядах вооруженных сил. Мы не можем позволить себе такой риск как раз тогда, когда мы ведем глобальную войну с террором. Сейчас как никогда мы нуждаемся в том, чтобы в рядах вооруженных сил оставались отлично подготовленные, проверенные в бою солдаты. Это ключевой фактор победы в этом конфликте. Таковы озабоченности министра. Он поделился ими с Конгрессом и всецело готов к продолжению совместной работы с законодателями с тем, чтобы обеспечить наших военнослужащих льготами, которых они вполне заслуживают, но сделать это так, чтобы не поставить под угрозу нашу национальную безопасность.
Таким образом, Министерство обороны опасается, что солдаты не захотят продолжать службу и выйдут в отставку сразу же после того, как заработают право на пособие.
В настоящее время обсуждается пособие на образование, весьма щедрое, но наша проблема состоит не в том, что оно щедрое. Мы считаем, наши войска заслуживают награды за свою службу. Однако нам представляется, что пособие станет побудительным мотивом для преждевременного выхода в отставку. Мы напряженно работаем и тратим огромные средства на подготовку наших войск с тем, чтобы они были лучшими в мире. И мы опасаемся, и исследования подтверждают эти опасения, что если мы предложим солдатам столь щедрое пособие после всего 2 лет службы, это подтолкнет слишком много прекрасно подготовленных, имеющих боевой опыт военнослужащих, к уходу из вооруженных сил, прежде чем они получат шанс сделать военную карьеру.
Сенатор Барак Обама, выступая в Сенате, заявил, что считает несостоятельным мнение администрации.
В конце Второй мировой войны эта страна отблагодарила поколение вернувшихся героев за их службу, предоставив им шанс поступить в колледж в соответствии с солдатским билем о правах. Мой дед Стэнли Данем был одним из тех, кто воспользовался этим шансом. Сегодня, спустя более чем полвека, солдаты возвращаются домой в количестве, уступающем только числу демобилизованных после той войны. Мы много потребовали от этих отважных мужчин и женщин. Мы посылали посылали их раз за разом то в Ирак, то в Афганистан. Они рисковали своей жизнью и оставляли свои семьи и служили этой стране блестяще. Наш моральный долг, как американцев, послужить им так же хорошо, как они служили нам. Этот новый солдатский биль – возможность сделать это. Я знаю, некоторые утверждают, что закон сократит число желающих продолжать военную службу. Я твердо убежден в том, что в долгосрочной перспективе этот шаг укрепит наши вооруженные силы и обеспечит нам необходимое число людей, заинтересованных в добровольной службе.
Обама подверг критике своего соперника в борьбе за пост президента, сенатора Джона Маккейна, который поддержал позицию правительства.
Я уважаю сенатора Маккейна за его службу нашей стране. Он один из тех героев, о которых я говорю. Но я не могу понять, почему он поддерживает президента в его неприятии этого закона. Я не могу поверить в то, что он считает его слишком щедрым. Я категорически не согласен в этом вопросе с ним и с президентом. Существует много проблем, в отношении которых мнения разделяются по партийному признаку. Но предоставление нашим ветеранам возможности учиться в колледже не должно быть одной из таких проблем. Я хотел бы отметить, что послевоенный солдатский биль был благом не только для ветеранов и их семей, но и для всей страны. Благодаря ему сформировался средний класс.
Джон Маккейн отреагировал на высказывание Барака Обамы раздраженно. Он сказал, что не нуждается в поучениях человека, который ни одного дня не носил военную форму. В день поминовения он выступил с речью, в которой заявил, что готовит собственный законопроект о ветеранских пособиях на образование.
Я также считаю, что мы должны существенно увеличить пособия на образование для наших ветеранов. Вместе с коллегами я предлагаю законопроект, нацеленный именно на это. Наш закон увеличит пособие до 1500 долларов в месяц, отменит вступительный взнос в размере $1200 и предоставит $1000 в год на оплату учебников и принадлежностей. Очень важно также, что мы позволим ветеранам передавать это пособие их женам или детям для погашения их студенческих кредитов.
Сенатор Маккейн объяснил, почему он против предложений сенатора Уэбба.
Я также считаю, что мы должны существенно увеличить пособие на образование для наших ветеранов. Вместе с коллегами я предлагаю законопроект, нацеленный именно на это. Наш закон увеличит пособие до 1500 долларов в месяц, отменит вступительный взнос в размере $1200 и предоставит $1000 в год на оплату учебников и принадлежностей. Очень важно также, что мы позволим ветеранам передавать это пособие их женам или детям для погашения их студенческих кредитов.
Тем не менее, законопроект был принят Сенатом в редакции Джима Уэбба. Однако в Нижней палате у сторонников нового солдатского биля пока не хватает голосов для того, чтобы преодолеть президентское вето.
Из Вашингтона рассказывал Владимир Абаринов. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Преследование нальчикского адвоката Ларисы Дороговой и есть ли альтернатива детским колониям.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Конституционный суд Москвы удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян о незаконном уголовном преследовании по обвинению в контрабанде валюты. В прошлом году Асламазян задержали в аэропорту, обвинив в том, что она ввезла в страну без декларирования более $10 000. В китайской провинции Сычуань в результате новых подземных толчков разрушены более 420 тысяч домов. В той же провинции из-за угрозы затопления 80 тысяч человек были эвакуированы. По официальным данным, общее число жертв землетрясения превысило 67 тысяч. 20 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Россия выразила сомнения в объективности расследования наблюдателями ООН инцидента со сбитым 20 апреля грузинским беспилотным самолетом. По мнению Москвы, самолет был сбит силами ПВО Абхазии. Эксперты ООН возлагают ответственность на российский истребитель. Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать иск о реабилитации польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. Как сообщила адвокат Анна Ставицкая, в начале июня суд должен рассмотреть жалобу на прекращение Катынского дела, которую ранее отклонила Главная военная прокуратура. Премьер-министр России Владимир Путин назначен главой Совета министров союзного государства России и Белоруссии. В Минске осуждены еще трое участников несанкционированной акции протеста предпринимателей, прошедшей в январе этого года. Их обвинили в нарушении общественного порядка. Военные власти Мьянмы продлили срок домашнего ареста лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Владимир Тольц. На днях в Верховном суде Кабардино-Балкарии должны возобновиться предварительные слушания по уголовному делу о нападении на силовые структуры в Нальчике 13 октября 2005 года. Тогда в ходе вооруженного нападения были убиты 92 члена вооруженного формирования, 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Правоохранительные органы отказались выдавать родственникам тела убитых боевиков, приняв решение кремировать их. Родственники посчитали эти действия незаконными и подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека. На помогавшую им в составлении жалобы адвоката Ларису Дорогову после этого в республике стали оказывать разнообразное давление. Правозащитники убеждены, что местные силовые структуры поставили перед собой цель запугать адвоката и вынудить ее отказаться от выполнения своих профессиональных обязанностей, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В Кабардино-Балкарии убеждены, что к вооруженным событиям октября 2005 года привели массовые притеснения сотрудниками милиции молодых мусульман. Начиная с 2003 года, согласно мнению правозащитников, в республике был развернут террор против верующих людей. Уже в те годы нальчикский адвокат Лариса Дорогова неоднократно занималась жалобами местных мусульман на действия правоохранительных органов. Адвокат Дорогова называет события октября 2005 года в Нальчике «восстанием людей против милицейского произвола», при этом, конечно, не оправдывая способ выражения самого протеста. После того, как власти распорядились кремировать трупы убитых членов вооруженной исламистской группировки, родственники этих людей обратились к адвокату Дорогова за юридической помощью. Они обвинили правоохранительные органы в нарушении российского законодательства и норм ислама, запрещающего кремацию. Летом 2007 года Конституционный суд России признал незаконным захоронение тел до принятия решения судом и указал, что оно должно производиться с учетом традиций и обычаев погибших. На основании этого решения Нальчикский городской суд признал незаконным и необоснованным постановление следователя по особо важным делам Генпрокуратуры России Алексея Саврулина о кремации 95 убитых участников нападения на Нальчик в 2005 году. Более того, родственники кремированных направили жалобы в Европейский суд по правам человека. Адвокат Дорогова помогала людям готовить эти жалобы.
57 заявителей из 95 тел погибших, 57 родителей обратились. Всего 3 коллективные жалобы. Это, конечно, не украшает только страну, но и нашу маленькую республику, когда уже столько много дел. И столько много заявителей в Страсбургском суде. Тут уже по погибшим 57, а если бы еще и попыткам ушло, там все в основном просили, заявления присылали, они тоже хотят обратиться, и у них нет возможности. Конечно, это невыгодно силовым структурам. Это же получается иск государству. Наверное, в конечном итоге, если будет дело рассмотрено и рассмотрено положительно, наверное, все-таки кто-то будет отвечать за это.
Говорила адвокат Дорогова. Кабардино-балкарские правозащитники полагают, что власти не простили адвокату всего этого. Слово председателю правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерию Хатажукову.
Я думаю, все упирается, знаете, куда. Вот она активно участвовала в слушании в Конституционном суде. Те родственники, родители, которые обращались, они просили, требовали, чтобы кремация была признана незаконной. Конституционный суд принял такое решение, что кремация была возможна, но только после решения суда. Теперь вот эти люди, которые стоят этим решением о кремации, они, я думаю, они очень боятся этой ситуации, потому что чисто формально, даже возможно возбуждение уголовного дела, конечно, это вряд ли. Ну, она помогает там писать жалобы, Страсбургский суд. Это все, конечно, не нравится.
Прокуратура Кабардино-Балкарии инициировала вопрос о лишении Дороговой статуса адвоката. Против нее дважды пытались возбудить уголовные дела, но обе попытки оказались несостоятельными. Затем начались угрозы физического устранения, рассказывает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Ей подбрасывали патрон, ей почту в подъезде тоже угрожающим содержанием письма подбрасывали, интернет-письма ей посылали, ей звонили. И в конце концов, когда она вот на все эти вещи, не обращая внимания, продолжала работать, 9 мая был захвачен ее сын, 19-летний, белая семерка без номеров, где 4 человека сидели, насильно усадили его в машину, 7 часов они его возили по Нальчику, по Кабардино-Балкарии, угрожали ему, угрожали его матери, чтобы она прекратила вот заниматься тем, чем она занимается. Если вы не уедете отсюда, вот будет физическое воздействие и так далее. То есть здесь уже более серьезные сделанные шаги в отношении самой Ларисы и в отношении ее семьи. Она сегодня находится в опасности. Практика чеченская, ингушская, дагестанская показывает, как правило, после таких действий, дай бог, чтобы у нее все было хорошо, но, как правило, наступают крайние меры. И поэтому она обратилась ко мне с заявлением, и матери вот этих подсудимых тоже ко мне обратились, как к председателю комитета, с заявлениями. Поэтому я сейчас очень серьезно и много занимаюсь этими проблемами.
Говорил глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Адвокат перешла дорогу влиятельным силам, которые не хотят, чтобы за их деятельностью был установлен общественный контроль. Так считает глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.
Я считаю, что все, что происходит вокруг Дороговой, я имею в виду попытки лишения ее статуса адвоката, те неприятности, которые с сыном там происходили и так далее. Я считаю, что все это связано непосредственно с ее профессиональной деятельностью, а именно с тем, что она защищает интересы людей, которые проходят вот по уголовному делу по событиям 13 октября 2005 года. Кроме того, я думаю, что за всем этим стоят также и те силы, которым, в принципе, не нравится, что на самом деле есть такая вот тенденция к стабилизации ситуации в мусульманской общине. Есть определенные силы, которым это не нравится, которым не нравится, что все разные структуры, то, что есть попытки поставить их под контроль политического руководства, общественности, они не хотят этого. Я очень надеюсь, что сообщество адвокатское не допустит создания такого прецедента. Это им решать, когда нет никаких объективных формальных оснований лишить ее статуса адвоката.
Лариса Дорогова убеждена, что мешает силовым структурам республики.
На 28 лет я работаю адвокатом, все было нормально, успешно работала. Когда на меня никакого давления не было. А здесь как только интересы моих доверителей, вот клиентов, столкнулись с интересами силовых структур, и тогда уже вот это давление началось на меня.
Адвокат принимает участие и в других делах, связанных с необоснованными притеснениями в республике молодых мусульман.
Помнила сейчас одно дело, Гаев, которого задерживали и который по официальной версии выбросился с окна 4-го этажа, а по версии родителей его выбросили с 4-го этажа. Вот его дело я тоже веду. Оно на стадии расследования. Нагаев тоже верующий мусульманин. Его подозревали в том, что он оказывает содействие боевикам или мусульманам, которые находятся в лесах. Его пытали, чтобы он показал, куда он ездит, как он возит продукты. Из него там лежали несколько килограмм мяса и сыра, которые он купил, как мать говорит, домой вез. А его заподозрили в том, что он это вез лесным братьям. Однозначно можно сказать, что его пытали, потому что, согласно заключению судмедэкспертизы, у него телесные повреждения, опасные для жизни, причинены ему множественные переломы, и эти повреждения причинены за 6-12 часов до смерти. Уголовное дело возбуждено уже против сотрудников 6-го отдела, но у нас, как это бывает, против неустановленных возбуждено. И, по крайней мере, по сегодняшний день, по-моему, никто не привлекается еще конкретно.
Усилия адвоката Дорогова и ее единомышленников направлены, конечно же, не на оправдание вооруженных акций исламистских группировок в Кабардино-Балкарии. Деятельность адвоката способствует тому, что взаимоотношения органов государственной власти и религиозных общин переходят в правовое русло, а взаимоотношения такого рода могут исключить в будущем вооруженные выпады исламистов против силовых структур. Так считает глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.
Если мы сравним с тем, что происходило накануне событий 13 октября, и с тем, что сейчас ситуацию, то она отличается тем, что все, что происходит в мусульманской общине, стало гораздо открытее, прозрачнее. Появилась какая-то возможность публично влиять на эту ситуацию, то есть судебную систему, через какие-то другие органы. Мы же непосредственно работаем, у нас есть возможность сравнить. Мы практически не регистрируем уже фактов физического насилия. Это для нас огромное достижение. Если мы сравним с тем, что происходило накануне событий 13 октября, это совсем другая ситуация. Хотя есть и другие факты, когда абсолютно необоснованно проводятся обыски, допустим, когда есть факты задержания необоснованных, но мы добились, что фактов физического насилия мы уже не фиксируем. Это патология, когда вот такое происходит. Появилась возможность влиять на эту ситуацию. Мы регулярно проводим пресс-конференции, мы участвуем в судебных процессах. Где-то полтора года назад провели научно-практическую конференцию, где, блин, та же Дорогова выступила с докладом, дали сборник этих документов. Это все до событий 13 октября, вот все, о чем я говорю, это просто было невозможно. Я имею в виду под стабилизацию вот эту тенденцию, которая вот наметилась.
В Дагестане и Ингушетии, по мнению северокавказских правозащитников, силовые структуры противопоставили себя исламистским общинам. Борьба с радикалами приобрела сугубо вооруженный характер. У Кабардино-Балкарии есть еще шанс решить подобные проблемы цивилизованным путем, полагает Валерий Хатажуков.
Я считаю, что у нас еще есть шанс не довести ситуацию до этого. Именно если мы сможем выдержать вот эту наметившуюся тенденцию. Я считаю, что она пока что вот такая хрупкая, но она существует. И минимизировать силовую вот эту составляющую и максимально делать весь этот процесс открытым и используя судебную систему, другие государственные структуры, я имею в виду прокуратуру, органы надзора и так далее, попытаться решать эту проблему. Кроме того, я считаю, что в Кабардино-Балкарии, если взять такой фактор, как культурно-исторический кабардинцы, балкарцы, для осуществления здесь вот такого исламистского проекта, абсолютно вот этот фактор культурно-исторический, он очень слабый, никакого основания здесь никогда не было. Роковую роль в тех событиях 13 октября сыграл тот режим политический, который тогда был насквозь коррумпированный, насквозь закрытый, для которого было очень выгодно иметь вот такую ситуацию, когда она позволяла перед Кремлем, перед центром демонстрировать, что им тяжело, им плохо, здесь ваххабиты там и так далее. Вот если нам удастся, вот, чтобы вот сегодняшний режим, более я ни в коем случае его не идеализирую, но он качественно отличается от того, что было, открытый, более прозрачный. Тот факт, что мы можем легально, публично обо всем этом говорить, где работать, действовать, это уже имеет очень большое значение. И я думаю, я надеюсь, что нам удастся избежать, не довести ситуацию до того, вот, то, что происходит в Дагестане и в Ингушетии.
Так считает глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.
С ним и с другими правозащитниками Кабардино-Балкарии беседовал Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Проблема трудных подростков известна практически в любой стране. В России в связи с ростом числа неблагополучных семей она особенно актуальна. Всегда ли для ее решения используются эффективные методы? Есть ли альтернатива детским колониям? У микрофона Татьяна Вольская.
Кто он, трудный подросток? Прежде всего, это ребенок, чье поведение заметно отличается от поведения сверстников, от общепринятых норм. Это может быть и грубость, и нежелание учиться, и демонстративное неуважение взрослых, и вредные привычки, опять же, проявляемые демонстративно. У кого-то все это с возрастом проходит, у кого-то ведет к серьезным конфликтам в семье, к отверженности в школе. Отверженный подросток часто прибивается к стайке таких же отверженных, и все может закончиться. Кончится на скамье подсудимых. Нельзя сказать, что работа с такими детьми не ведется, говорит главный специалист отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства, детства, семейной и демографической политики Петербургского комитета по труду и социальной защите населения Татьяна Гаркуша.
В Санкт-Петербурге принято ряд таких законов, которые серьезно влияют на общую атмосферу и в том числе, по профилактике, что ли, безнадзорности детства. Например, принят закон в 2005 году еще об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождения несовершеннолетних в игорных заведениях. Кроме этого, есть такой закон, который направлен на уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, в ночное время без сопровождения родителей, либо лиц сопровождающих.
Трудными подростками занимаются специальные комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть в каждом районе.
В состав комиссии входит, помимо людей, работающих в администрации, и представители, в том числе здравоохранения, образования, муниципальных образований и ряд других, потому как работа действительно такая серьезная и требует всестороннего подхода при рассмотрении того или иного дела. В настоящее время комиссии очень много занимаются вопросами, связанными с рассмотрением дел по нарушению прав, допустим, несовершеннолетнего, с привлечением родителей. Большое внимание уделяется комиссиями по делам несовершеннолетних при рассмотрении тех правонарушений незначительных, которые совершают наши молодые люди, дети, да. И, безусловно, поток дел очень большой, и не всегда успевают представители этих комиссий заниматься чисто профилактическими вопросами. А ведь по федеральному законодательству одно из очень важных направлений деятельности комиссии по делам несовершеннолетних является как раз и профилактическая работа. Наверное, нужно сначала упреждать, а потом уже наказывать.
Трудные подростки, законы, профилактика. А из чего складывается сама фактура этой работы на практике, на местах? Говорит Татьяна Георгиевна, психолог, социальный работник. Она работала даже в печально известной школе номер один для осужденных подростков.
Проводили обследования, разные тесты на интеллект, несуществующее животное. Берутся рисунки и расшифровываются.
А живая какая-то работа? Вот говорил кто-нибудь о чем-нибудь с ним?
Конечно, существуют консультации. Ребенка иногда нужно даже взять из класса. Конфликт какой-то серьезный или с учителем, или в коллективе. Состояние очень раздраженное, агрессивное.
Что это за дети вообще?
В основном, конечно, из неблагополучных семей попадают. Я не думаю, что в благополучных семьях идеальные подростки. Но защита родителей – это очень большое дело. Много алкоголизма, конечно, в семьях этих, как правило. Да, я после школы этой работала, называлась «Центр профилактики безнадзорности и наркозависимости». Там, конечно, работа строится совершенно иначе, не так, как в школе, потому что школа – это школа закрытого типа. Там за хорошее поведение они могут отправляться даже на выходные, эти школьники, домой. Но все-таки они 5 дней или 6 дней в неделю проводят в этой школе.
В тюрьме, в общем.
Почти, да. Они, я бы сказала, неважно, там откровенничают, они не откровенничают, но они с удовольствием идут на беседу к психологу. Лучше с урока уйти, пойти к психологу. Они не прочь где-нибудь потрудиться на благо своей школы. А тут, ну, поставили его на учет в милицию. Ну, занялся им социальный работник из профилактики. Ну, он все равно свободен. Хочу – приду, не хочу – не приду. Но вот когда идет речь о том, кем бы они хотели работать, я пыталась искать таким подросткам, которые стоят на учете в милиции, работу. Но, естественно, им всем до 18 лет, а кому-то и 14. Теоретически у нас человек может с 14 лет начинать работать. Но практически найти работу нереально, даже для 16-летки. Они плохо адаптированы. С одной стороны, они вроде большинство правонарушений. Отняли телефон, там, продали, или отняли телефон, пользовались. Значит, денег на телефон вот этот мобильный у них нет. Но, тем не менее, когда им говоришь, например, о центре занятости, где можно хоть какие-то деньги получать, но только нужно вовремя являться, отмечаться, то к этому у них почему-то полное равнодушие и высокомерие. Я довела только одного, которому это было смертельно нужно. Ему нужна была справочка, что он встал в центр занятости, тогда вроде к нему, ну, не придерешься.
У Татьяны Георгиевны практика. Большие претензии к теории, к законодательству, к официальному подходу к таким детям.
У нас как-то так, значит, если тебе 17, ты еще подросток, 18, ты уже взрослый человек. Но я считаю, что, к сожалению, у нас очень много молодежи, которые и в 20 лет все еще подросток. У меня был очень такой, ну, неплохой парень. Мне очень хотелось поставить его на учет в центр занятости. Ну, и там ему вполне возможно и работу бы нашли. Ему уже было 17 лет. Но нужна была справка, что он учится в вечерней школе. И он с этой справкой тянул и тянул. И тогда я сказала, знаешь, я вот пойду вместе с тобой, мы получим эту справку. Ну, я посмотрела, как он ее получал. Он подошел к двери секретаря, дернул за ручку, она не открылась. И он сказал, этого секретаря, да ее здесь никогда не бывает. И так каждый раз. Я говорю, нет, так не может быть. У вас учительская есть? Есть. Пришли в учительскую, узнали, где секретарь, где может быть, сколько подождать времени. Конечно, секретарь пришла, и справку мы эту получили.
Очень интересно, что вы сказали, что совершенно естественно для них отнять телефон, но неестественно пойти заработать себе 3 рубля на этот телефон. А вот почему? Как вы считаете?
Мне кажется, что младшие, когда им даже лет 14, они больше готовы работать. А уже старшие, которые попробовали, что можно поклянчить, можно отнять, кому-то прилепиться, присоседиться.
Плохой пример, значит, они ведь должны у кого-то научиться, что так можно делать.
К сожалению, те, кто много бывают на улице, да, в какой-то степени наших обидчиков формируют жертвы. А жертв у нас достаточно много. Да, я, пожалуй, даже знаю, что они ж не кидаются на всех подряд, эти подростки. Они кидаются на более слабых, и это не всегда школьники. К сожалению, жертвами могут быть и безответные старухи, торгующие сигаретами, и безответные бомжи, которые уже так пропились, и никто их не ищет, и никто их не защитит. Это, к сожалению, вот такой социум, среда, которая вполне подпитывает. Вот, например, ну, те, что нищенствуют. Правильно, ну а что, у нас есть силы, или мы знаем конкретно, какие действия нам надо сделать, чтобы ребенка, который на улице подошел просить, как-то его отправить. Куда мы его можем отправить? У нас есть приюты. Ну что, мы знаем, где этот адрес? Нет, проще достать 10 рублей, дал и пошел.
Понятно, если можно так собрать какую-то сумму, то зачем идти в центр занятости? Из трудных подростков уже осужденные и уличные самые трудные. Воспитать их в обычных условиях невозможно, убежден создатель коммуны для трудных подростков Евгений Клиот.
Каждый по-своему труден. Есть, конечно, такие дети, которые, как у Райкина, пить, ходить и курить я начал одновременно. Они все криминализированы, они все имеют привычки очень вредные. У них совершенно совершенно причинно-следственной связи, расстроены, и с ними работать очень трудно. Это надо делать в условиях закрытых специальных учреждений. Это мое глубокое убеждение, потому что этих детей вот так просто в жизнь не вернуть. Они все равно будут связаны с криминалом и все равно рано или поздно окажутся на нарах. То есть это те специальные формы, где есть специалисты, где есть рамки и где это все требует жестких контролирующих таких факторов. Пока что вот практика, да, наших колоний состоит в том, что там усугубляют причины, и вот там, по-моему, нет таких колоний, которые бы исправляли, серьезно исправляли. Все равно, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Знаете, когда человек в трезвом состоянии, все гладко, все хорошо, все правильно. Но как только он выпил, пошли сразу нарушения, отклонения, и человек, у которого в практике была криминальная составляющая, она так и остается.
В России пока очень мало мест, попадая в которые, ребенок мог бы избежать детской колонии. В других странах такой опыт есть давно, говорит психиатр-психотерапевт Центра восстановительного лечения детская психиатрия Илья Бердышев.
Это немножко специальная вещь, называется она ФОСОМ-коллектив. Вот сообщество находится в Норвегии. Это сообщество, в принципе, поддерживается государством. Это такое социопедагогическое, трудотерапевтическое сообщество для молодежи, для подростков старшего возраста, который помогает очень трудным подросткам, в том числе с криминальным поведением и наркозависимым, реабилитироваться. При очень мощном насыщении человеческих связей, примерно один педагог, воспитатель, реабилитатор, как угодно, на одного трудного подростка. Поэтому туда направляется в качестве альтернативной меры наказания по решению норвежского суда подростки. Альтернатива – это, естественно, заключение или же, так сказать, условная судимость. Дочерняя организация вот этой норвежской команды ФОСОМ «Коллектив» была в начале 90-х организована в Страупе, живописном местечке под Латвией, и располагалась на территории тогдашнего еще при Советском Союзе областного наркологического центра отделения для детей и подростков. 20 подростков тогда были латышскоязычных, 20 подростков русскоязычных, и опять же интенсивное общение с ними. Примерно такого же типа поселения существует в Польше, и они называются «Монаровская система». Организовала когда-то в давние-давние времена известный польский психиатр и нарколог Анджей Катанский. В том числе есть и детские монары, это, в общем-то, такие хорошие фермы, которые живут на самоокупаемости и самоуправляемости.
Говорил психиатр-психотерапевт Илья Бердышев.
Татьяна Вольская, автор этого материала о трудных подростках. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссеры Андрей Амочкин и Владимир Тольц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто виноват в разгроме агентства «Интерньюз» из-за вскрывшейся судебной ошибки? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командир корабля вышел на связь с диспетчером аэродрома и сообщил, что в кабине обнаружено...
За депутатские места в Киевсовете боролись 37 партий блоков.
Около 20 человек пришли к мэрии Казани с требованием прекратить немотивированный отстрел бездомных собак.
Это начало. Без запуска и посадки не было бы никакой экспедиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».